эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22:00, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе перестановки в грузинском правительстве. Что будет делать США Тимур Якобашвили?
Как мне сказали, там необходимо иметь не просто посла или дипломата. Нам там необходимо повысить активность по нескольким направлениям.
Взрыв на железной дороге в Сочи признан террористическим актом.
Сразу вспомнили заявление главы ФСБ России Александра Бортникова, что возглавляемое им ведомство располагает информацией о намерении террористов сорвать Олимпиаду в Сочи.
В Турции на семинаре встретились грузинские и абхазские журналисты. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Киеве предприниматели протестуют против налогового кодекса. США обвиняют Пхеньян в новой провокации. Правозащитников беспокоит отсутствие главных обвиняемых на суде в Киргизии. Бывший госминистр по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили, представленный на должность посла Грузии в США, заявил о своем намерении возвести грузино-американские отношения на более высокий уровень. «Моя амбиция – возведение на более высокий уровень грузино-американских отношений и претворение в жизнь хартии, подписанной между Грузией и США», – сказал Якобашвили журналистам в понедельник. Якобашвили, кандидатуру которого должен утвердить парламент, сменит на должности посла Бату Кутелия, который возвращается в Тбилиси, чтобы занять пост заместителя секретаря Совбеза. Комитет парламента Грузии по связям с соотечественниками и парламентской комиссией по восстановлению территориальной целостности страны работает над планом противодействия зимней Олимпиаде в Сочи. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на председателя парламентского комитета Нукзара Циклаури, в эту кампанию протеста должны включиться различные государственные структуры, которые будут работать по своим направлениям на международном уровне. Циклаури сообщил, что обоснованием для протеста будут многие факторы, включая экологический и фактор безопасности. Депутат отметил, что в разработке этого плана будут участвовать не только грузинские парламентарии и правительство Абхазии в изгнании, но и представители народов Кавказа. Сроком на 50 лет с арендой, с арендной платой в размере 1 рубля в год намерено выделить в аренду России на территории ВВЦ здание общей площадью 1000 квадратных метров с земельным участком для торгово-выставочного центра Абхазии. Капитальный ремонт этого объекта, а также все необходимые реставрационные работы будут осуществлены самопровозглашенной Республикой Абхазия за свой счет. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации уже создано. Минэкономразвитие осуществит проведение переговоров с абхазской страной и подписание соглашения по достижению договоренностей. В Киеве около 2000 предпринимателей собрались в понедельник на центральной площади города, протестуя против принятого украинским парламентом налогового кодекса, рассказывает Владимир Ивахненко.
Возмущенные несправедливыми результатами президентских выборов 22 ноября 2004-го, одними из первых на главной площади страны появились представители малого и среднего бизнеса. В очередную годовщину оранжевой революции предприниматели из разных регионов Украины вновь вышли на Майдан Незалежности и к зданию президентской администрации. Но теперь под лозунгами «Нет налоговому кодексу», «Не дадим забрать наши деньги», «У нас забрали все, оставьте работу». Демонстранты не намерены возвращаться домой, пока президент Виктор Янукович не объявит, что он не будет подписывать принятый накануне Верховной Радой налоговый кодекс. По сообщению Центрального штаба спасения украинского предпринимательства, милиция не пускает в столицу автоколонны с митингующими. Два дня назад предприниматели выдвинули властям ультиматум, в котором пригрозили общенациональной забастовкой, если Янукович поставит свою подпись под указом о вступлении в силу налогового кодекса. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
«Эхо Кавказа. Новости». Европейский Союз и Украина согласовали план поэтапного продвижения Киева к отмене визового режима со странами ЕС. Такая договоренность была достигнута на саммите ЕС-Украина в Брюсселе. Согласно плану, Украина должна качественно улучшить систему пограничного контроля, защиты проездных документов, а также привести в соответствие со стандартами ЕС политику в области миграции. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу вновь подчеркнул необходимость для Киева соблюдать все европейские нормы в области прав человека. На переговорах украинского президента Виктора Януковича с руководством Евросоюза обсуждались также сотрудничество в сфере энергетики и перспективы либерализации торговых отношений. В Киргизии, где возобновился суд по делу о гибели 80 демонстрантов 7 апреля в Бишкеке, правозащитников и родственников погибших беспокоит перспектива затягивания и закрытость процесса, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Ольховская.
Судебный процесс возобновился после перерыва. Утром из-за отсутствия трех обвиняемых суд решил отложить рассмотрение дела на 2 часа. И вот процесс все-таки возобновился, но также трое подсудимых, это Нурлан Турсункулов, Канабек Джироев и Оксана Маливана, так и не появились в зале заседания. Один из гособвинителей выступил со словами, что якобы вчера эти трое обвиняемых вместе с семьями выехали на автомашине в неизвестном направлении. То есть даже рассматривается версия, что они покинули Кыргызстан. Вот в этой связи гособвинение заявляет, чтобы все обвиняемые были заключены под стражу. И эти же требования в зале Дворца спорта, где проходит разбирательство по делу, выкрикивают и родственники потерпевших и погибших. Нам обстановка в зале напряженная. Адвокаты со стороны защиты обвиняемых, они предлагают продолжить заседание суда, несмотря на отсутствие некоторых обвиняемых. Защита считает, что необходимо или отложить заседание на завтра и обеспечить тогда уже явку обвиняемых, или предоставить справку о том, что те пересекли границу страны, и тогда уже продолжить без участия данных обвиняемых.
Рассказала Татьяна Ольховская. В Германии до суда скончался подозреваемый в военных преступлениях Самуэль Кунц. Он был третьим в списке самых разыскиваемых нацистских преступников, составленном центром Симона Визенталя. Как сообщил Государственный суд в Бонне, 89-летний Кунц умер 18 ноября.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Главная новость – перестановки в грузинском правительстве. Парламент Грузии принял на рассмотрение кандидатуру Тимура Якобашвили на пост нового посла в Соединенных Штатах Америки. К обязанностям нового министра по реинтеграции Грузии уже приступила Экат Кишилашвили, а ее бывшую должность председателя Совета Безопасности в свою очередь занял теперь уже бывший заместитель иностранных дел и глава грузинской делегации на женевских дискуссиях Гига Бокерия. Подробности перестановок в сюжете Олеси Вартанян, Тбилиси.
Тимур Якобашвили пришел сегодня на заседание правительства только на 5 минут, чтобы попрощаться со своими коллегами. В привычной ему шутливой форме он пригласил министров к себе в Вашингтон, добавив, чтобы не приезжали все вместе. Уход Якобашвили из правительства сегодня оценили как продвижение в карьере. Если раньше бывали случаи, когда министров и их замов отправляли послами за рубеж, чтобы отстранить от активной политики, то в случае с Якобашвили его отъезд в США называют не иначе, как назначение влиятельного тяжеловеса на стратегически важное место. Сам Якобашвили, выступая в ток-шоу на Первом телеканале, сказал, что его назначение обусловлено новыми интересами грузинского правительства в Соединенных Штатах.
Как мне сказали, там необходимо иметь не просто посла или дипломата. Нам там необходимо повысить активность по нескольким направлениям и вывести грузино-американские отношения на новый уровень в тех новых условиях, в которых мы сейчас находимся.
Главной новой реалией в Тбилиси называют поствыборную ситуацию в Соединенных Штатах. Республиканская партия заняла большинство мест в Палате представителей и несколько дополнительных кресел в Сенате. В Республиканской партии Грузии есть несколько сильных сторонников, которые последние 2 года критиковали Барака Обаму за сравнительно слабую поддержку грузинских интересов в его внешней политике. В прошедшую субботу Обама провел первую двустороннюю встречу с Саакашвили, что в Тбилиси расценили как новое условие для развития грузино-американских отношений. Председатель Института свободы Ливан Рамишвили говорит, что с назначением Якобашвили может быть реализовано одно из его главных достоинств – связи с американскими нескольким аналитическими центрами, которые могут оказать влияние на внешнюю политику США.
Работать с тинк-тенками – это важно, и не только с ними, и с академическими кругами, с прессой. У Яковашвили, исходя из его предыдущей деятельности, когда он был одним из руководителей грузинского центра стратегических исследований, есть определенные связи в этих кругах.
Министерское кресло Якубашвили сегодня заняла Экат Кашелашвили. Несмотря на свои 33 года, она уже сделала серьезную карьеру в грузинском правительстве. 5 лет назад она заняла первый серьезный пост замминистра внутренних дел. Во время августовской войны Кашелашвили возглавляла внешнеполитическое ведомство. Чуть позже ее перевели на должность секретаря Совета безопасности. Конфликтолог Паата Закаришвили считает, что с назначением Кашелашвили Министерство по вопросам реинтеграции потеряет свою значимость. В то же время роль МВД в принятии решений относительно конфликтных регионов, где Якубашвили был неким сдерживающим фактором, с его уходом может существенно усилиться.
Якубашвили, как бы то ни было, был влиятельной фигурой, и его мнением интересовались. С его уходом у МВД появилось свободное поле для игры. При таком раскладе Экат Кашелашвили была самым лучшим кандидатом, который никому не будет мешать делать свои дела.
Эксперт Рамас Акварализа считает, что назначение Кашелашвили было во многом обусловлено намерением заменить секретаря Совета Безопасности. Эту должность теперь занимает Гига Бокерия. Говоря о назначении Бокерия, грузинские СМИ отмечают, что он впервые станет главой важной государственной структуры, говорит Рамас Акварализа.
Под его контроль попадают все силовые структуры. Это фактически четвертое лицо государства. Это фактически теневой министр, если можно так выразиться. То есть теневой премьер-министр, точнее.
Саакварелидзе говорит, что Бакири сумеет возродить полумертвый Совет Безопасности, за счет чего усилится и его влияние во власти. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Грузия намерена противодействовать проведению зимней Олимпиады в Сочи, которая намечена на 2014 год. Парламент Грузии уже приступил к разработке соответствующего плана действий. Каким образом планирует в Тбилиси противодействовать Сочинской Олимпиаде, рассказывает наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Грузия намерена бойкотировать Олимпийские игры в Сочи в том случае, если Россия не будет соблюдать международные нормы, говорит глава Временной комиссии по восстановлению территориальной целостности Шота Малашхия.
В другом случае нужно эту Олимпиаду перевести и проводить в других государствах. А третий вариант, в этом случае нужно и бойкотировать проведение Олимпиады в Сочи. Участвовать в зимних Олимпиадах, это европейские страны, Америка, Канада. Вот эти страны на международном уровне и ОБСЕ, и в Евросоюзе, и в ООН поддерживают заявление, решение, что прибрежной территории Сочи произошла этночистка и геноцид грузинского населения. И я думаю, что эти государства поддержат наше предложение.
Малашхия говорит и о том, что проведение Олимпиады в Сочи угрожает экологии близлежащих территорий. В парламенте уже приступили к разработке соответствующего плана действий, который будет готов через пару недель. Для информирования мирового сообщества к этому плану будут подключены международные неправительственные организации, работающие в сфере экологии. В разных странах будут организованы и акции протеста. Предполагается активная кампания против проведения Олимпиады в Сочи и в международных СМИ. Однако в подобном подходе к бойкоту игр не видит перспективы директор Центра стратегических исследований Ираклий Менагаришвили. По словам эксперта, дело вовсе не в том, повлияет это или нет на проведение Олимпиады в Сочи. Менагаришвили сомневается, стоит ли вообще увязывать оккупацию грузинских территорий с Олимпийскими играми.
Главное, чего мы добиваемся? Поиска путей решения тех проблем, которые возникли 2 года тому назад, через какие-то политические методы. Если так, то это точно не тот метод, который может в этом плане сработать. А если кто-то думает, что предпочтительно действовать по принципу зуб за зуб, ну, не уверен, что этот принцип вообще пригоден в политике, тем более в международных отношениях.
В противоположность мнению Менагаришвили высказывается руководитель Международного центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе. Он подчеркивает, что Олимпиада – это миротворческий процесс, и когда провести ее намерены рядом с оккупированной территорией, откуда выносится все, что можно, в том числе и для этой Олимпиады, нарушается главный принцип этого мероприятия. Поэтому, по мнению Пхаладзе, никто не должен молчать.
Никого нет такой самоцели, что вот лишь бы помешать Олимпиаде, и мы готовы на все. Мы просто говорим, что для нас самое главное – это деоккупация нашей территории и мир на нашей территории, в том числе в нашем регионе. И мы стараемся добиться этого. Если для этого можно использовать Олимпиаду как один из механизмов давления, мы будем в рамках международного права использовать вот это.
Стоило бы отметить, что с самого начала инициатива приобрела политическую окраску, в то время как политики и эксперты охотно комментировали политические перспективы этой инициативы, в Национальном олимпийском комитете Грузии наотрез отказались делать комментарии. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем сочинскую тему. Российские следователи возбудили уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации «Террористический акт» по факту взрыва, который произошел в субботу вечером на железнодорожных путях в районе станции Мацеста в Краснодарском крае. Согласно результатам проведенной экспертизы, на этом участке железнодорожного пути сработало взрывное устройство, мощность которого составила, по предварительным данным, около килограмма в тротиловом эквиваленте. Тему продолжит наш северокавказский корреспондент Мурат Гукемухов.
Уголовное дело по факту взрыва на железной дороге между станциями Мацеста и Сочи в Краснодарском крае возбуждено по статье «Терроризм». Согласно данным проведенной экспертизы, на железнодорожном полотне сработало взрывное устройство мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Российские средства массовой информации сразу вспомнили заявление главы ФСБ России Александра Бортникова в июле этого года, что возглавляемое им ведомство располагает информацией о намерении террористов сорвать Олимпиаду в Сочи. Политолог из Дагестана Сулейман Сулейманов не считает диверсию в Сочи событием экстраординарным. Сочи – это часть Кавказа, вне зависимости от того, что Краснодарский край отделили от Кавказских республик созданием Северокавказского федерального округа. Сочи по-прежнему ближе к Махачкале или Нальчику, чем к Москве или Санкт-Петербургу, а значит, нет ничего удивительного в том, что Черноморское побережье разделит судьбу всего Кавказа.
И Сочи, и весь Кавказ, он взаимосвязан, как и все остальные вот такие же экстремальные вопросы на Северном Кавказе. В том числе я к Северному Кавказу отношу все регионы и Северокавказского, и Южного федерального округа.
Пострадавших в результате теракта нет. В момент совершения диверсии по железнодорожному полотну не проходил поезд. У места подрыва не было прохожих. Всякий раз, когда террористы демонстрируют профессиональную несостоятельность, у местных экспертов возникают вопросы. А кому это могло понадобиться, кроме боевиков? На Кавказе не редкость, когда имитация теракта служит поводом для реализации далеких от вопросов безопасности целей.
Я не исключаю, хотя бы потому, что там столько сказано вокруг Кущевского, и такие страсти там разгорелись, надо на что-то другое отвлечь внимание. Это тоже вполне возможно. То есть мы практически не знаем же, кому это выгодно.
С другой стороны, не могло не остаться незамеченным, что теракт в Сочи произошел именно в день завершения Тбилисской конференции под названием «Сокрытые нации. Продолжающиеся преступления. Северный Кавказ между прошлым и будущим», организованным Джеймстаунским фондом и Международной школой кавказских исследований Государственного университета ИЛИИ. Отдельный блок конференции был посвящен протестам черкесских национальных движений против проведения Олимпиады в Сочи, которую черкесы считают землей геноцида своего народа и требуют перенести Олимпиаду в другое место, не противоречащее уставам Международного олимпийского комитета. В среде черкесских общественников пробежала волна обеспокоенности по этому поводу. Не последует ли вслед за взрывом обвинение в терроризме черкесских движений, выступающих против Олимпиады? Впрочем, никто из черкесских общественников не согласился давать комментарий по этому поводу. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
На прошлой неделе в турецкой столице состоялся трехдневный тренинг для журналистов под названием «Стандарты и принципы подготовки публикаций на политически чувствительные темы». На тренинг записалось 11 грузинских и 11 абхазских журналистов. О том, как происходило их общение, рассказывает наш корреспондент Виталий Шария, который был в Стамбуле в составе абхазской команды.
На прошлой неделе я принимал участие в проведенном Советом Европы в турецком Стамбуле трехдневном тренинге для журналистов «Стандарты и принципы подготовки публикаций на политически чувствительные темы». Подобные встречи с участием абхазских и грузинских журналистов, скажем, в первой половине 2000-х годов, воспринимались как нечто вполне привычное, заурядное, но военные события в июле 2006 и августе 2008 в верхней части Кадорского ущелья, а затем признание России независимости Абхазии свели, как известно, взаимоотношения Сухумы и Тбилиси почти на нет, в том числе и в сфере журналистских контактов. В Стамбуле встретились, как мы шутили, две футбольные команды, по 11 человек, представлявших СМИ Абхазии и Грузии. Выступавшие перед нами эксперты представляли разные страны и народы. Англичанка Кэти Бёртон, француз Доминик Тьерри, грек Джордж Терсис. Эксперты в ходе своих выступлений и ответов на вопросы практически не касались реалий грузино-абхазского конфликта, возможно, специально не делая этого, возможно, просто не будучи с ними близко знакомыми, а скорее всего, думается, по обеим причинам, а иллюстрировали сказанное примерами из того, что было им ближе. А вот журналисты и абхазские, и грузинские, что было, наверное, неизбежно, не раз в ходе своих вопросов экспертам и коллегам и комментариев обращались к политическим вопросам, связанным с грузино-абхазским урегулированием. Многие представители абхазских СМИ констатировали в своих выступлениях, что после признания России независимости Абхазии и появления гарантий безопасности республики, интерес населения у нас к происходящему в Грузии почти сошел на нет. Это явно разочаровало грузинских коллег, и они все три дня проведения тренинга время от времени возвращались к данной теме и говорили, что не всегда стоит идти на поводу у аудитории, иногда нужно ее вести за собой. Я в одном из своих выступлений решил уточнить и сказал, что, во-первых, после войны Абхазии интерес к событиям в Грузии всегда носил у широких слоев населения весьма узконаправленный прикладной характер. Что тамошние политики и представители общественности говорят об Абхазии и перспективы грузино-абхазских отношений. Во-вторых, везде аудитории СМИ состоят из разных людей с разным диапазоном интересов, и у нас есть такие, кто и сейчас внимательно следит за происходящим в Грузии, понимая тем более, что мы исторической судьбой обречены быть соседями, но таких очень немного. В связи с немалым числом допускаемых фактических ошибок, а также в связи с широким распространением ложных стереотипов мышления, очень актуальной и верной мне показалась высказанная в ходе тренинга мысль о том, что несмотря на всю неизбежную разность во многих наших взглядах и подходах, мы, участники данной встречи, можем быть, как ни парадоксально, и должны быть одной командой, выступающей против лжи и извращения фактов, распространения человеконенавистнических взглядов и тому подобного. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Остаемся в Стамбуле. Там же на минувшей неделе состоялась третья встреча грузинских и российских экспертов, которая уже приняла характер ежегодных и получила название «Стамбульских встреч». Один из участников встречи, бывший министр экономики Грузии, а ныне эксперт Владимир Попава, говорит, что две первые встречи имели характер ознакомительный. Шел обмен информацией, мнениями, участники притирались друг к другу, спорили, искали точки соприкосновения. А вот третья встреча, как говорит эксперт, приняла конструктивный характер и уже дала конкретный результат.
Эти встречи нацелены на то, чтобы было больше взаимопонимания между теми людьми, которые анализируют ситуацию в этих странах и которые имеют определенные возможности налаживания каких-то контактов, хотя бы на уровне экспертов. Не исключением оказался и 2010 год. Уже были не только эксперты, но также участвовали и журналисты из двух сторон, из России и из Грузии. И поэтому был поставлен основной вопрос, а что делать дальше? Как сотрудничать? Как помогать друг другу в продвижении информации? Как налаживать какие-то новые мосты, которые очень важны для наших двух государств? Мои географические соседи, и это так останется всегда, и мы должны как-то иметь хотя бы знание того, что происходит и какие интересы у какого государства. И в этом плане проявились такие моменты, как углубление связи на уровне масс-медии, когда журналисты наших государств будут знать больше о друг друге, давать информацию. Также проявилось и то, что необходимо было написать общую книгу экспертов, авторами которой будут российские и грузинские ученые. Такая книга уже подготовлена, и она в скором времени, уже в декабре, будет напечатана. Выйдет на двух языках, на английском и на русском. И пройдет презентацию как в Тбилиси, так и, надеемся, что в Москве тоже. Вот первый продукт стамбульской встречи будет такая первая книга. А сейчас, по мере того, как научная общественность, эксперты примут наш первый продукт, уже есть какие-то новые планы о создании новых совместных работ. Так, по крупице будем продолжать сотрудничество. Конечно же, как грузинская сторона, так и российская сторона были достаточно откровенны. Мы говорили и об ошибках, допущенных с обоих сторон, также и о возможностях нахождения нового языка и налаживания новых мостов. Поэтому я считаю, что эта встреча очень важная. Тем более, что эта встреча организована была на нейтральные деньги. Финансирует не грузинская сторона и не российская сторона. Деньги дает европейские неправительственные организации, которые очень заинтересованы, чтобы из конфликта внести процесс в диалог. А диалог без встречи невозможен.
Рассказывал бывший министр экономики Грузии Владимир Попава.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Голоса на волнах радио Эхо Кавказа». В преддверии 7-й годовщины революции РОС наш корреспондент Эдита Бадасян решила поговорить с тбилисцами на революционную тему.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Ваши воспоминания о революции РОС.
Наш президент в тот период еще не был президентом. Я помню, как он пришел к нам, к уличным художникам, и очень сердечно поприветствовал нас. Выразил большую симпатию к нашему искусству. А мы ему наши работы подарили. Страна после революции РОС стала сильнее.
Я думала, что станет намного лучше в стране. Не знаю, пока не вижу, чтоб стало лучше.
Все люди кричали только «Миша, Миша». Наш президент, сейчас что, который у нас президент, он пришел, после него все наладилось. И я так думаю. Некоторые думают, что только дороги делает, там делает очень много. Все улучшилось. Ну, как с работой сказать не могу, что все наладилось, но на улицах уже нету грабежа. Можешь свободно машину оставить.
7 лет назад у нас были такие чувства. Мы думали, вот придет этот молодой президент, и все изменится к лучшему. А получилось так. У кого деньги, и тогда были. Им хорошо и сейчас. А у тех, у кого денег не было, так же плохо и живут. Мы сейчас живем одним
днем. Ваши воспоминания о революции РОС.
Я не помню, как это происходило в Тбилиси, потому что я на это время был в Батуми. В Батуми была такая ситуация, не было света у нас, было трудно жить раньше при Шеварнадзе, при Аслане Абашидзе, но зато был доход. А сейчас, вот, честно говоря, есть свет, есть дороги, все красиво, все делается, но зато, правда, людям трудно, нет работы. Честно говоря, чем-то доволен, чем-то недоволен.
Мы с радостью встречали эту революцию РОС, но не оправдались наши надежды, никак не оправдались.
Конечно, хаос был очень сильный, люди были взволнованы, ночами стояли на улице под дождем, в холод, в надежде на изменения, на лучшую жизнь. Сами дома кое-какую еду варили, готовили, и этим замерзшим людям туда пускали и помогали. Они все кричали о новом президенте в надежде на то, что будет лучше изменений. Ну, для кого как она изменилась. Многое чего поменялось после того. Кому-то лучше стало, кому-то похуже стало.
7 лет назад была революция РОС. Вы помните, как это происходило?
Ужас был.
Я была там и ходила. Ну, ваши цели тогда, когда вы ходили в парламент?
Ну, мы думали, лучше станет наша страна. Но мне кажется, так и есть. Мы получили свободу, и мне кажется, все к лучшему идет.
Рубрику «Голоса» подготовила Эдита Бадасян, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
И в завершении первого получаса анонс на завтра. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» постоянному представителю США в НАТО Ивада Алдеру задает вопрос глава грузинской службы «Радио Свобода» Давид Какабадзе.
Посла Соединенных Штатов в НАТО Ивада Алдера я попросил прокомментировать следующее обстоятельство. Несмотря на то, что Россия не выполняет соглашений от 12 августа и 8 сентября 2008 года, руководство НАТО, как и администрация Барака Обамы, решили, что разногласия в вопросе о Грузии не должны являться препятствием в процессе сближения с Россией. «Не означает ли это, — спросил я посла, — что вступают в силу новые правила игры на международной арене, когда та или иная страна хоть и подписывает соглашение, но не обязательно его выполняет?» Ответ посла Далдера был резким и довольно однозначным.
В эфире «Радио Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите: незадолго до гибели Александра Литвиненко ФСБ получила из Росатома контейнер с радиоактивным полонием. Сегодня у Осетии начинается праздничная неделя. И жизнь одной из сухумских улиц омрачена полным комплектом коммунальных проблем. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на «Радио Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси 22.30, в Сухуми и Цхинвали 21.30, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Бывший госминистр по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили, представленный на должность посла Грузии в США, заявил о своем намерении возвести грузино-американские отношения на более высокий уровень. «Мои амбиции возведения на более высокий уровень грузино-американских отношений и претворения в жизнь хартии, подписанной между Грузией и США», сказал Якобашвили журналистам в понедельник. Комитет парламента Грузии по связям с соотечественниками и парламентской комиссией по восстановлению территориальной целостности страны работает над планом противодействия зимней Олимпиаде в Сочи. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на председателя парламентского комитета Нукзара Циклаури, в эту кампанию протеста должны включиться различные государственные структуры, которые будут работать по своим направлениям на международном уровне. Циклаури сообщил, что обоснованием для протеста будут многие факторы, включая экологический и фактор безопасности. Депутат отметил, что в разработке этого плана будут участвовать не только грузинские парламентарии и правительство Абхазии в изгнании, но и представители народов Кавказа. Россия намерена выделить Абхазии в аренду на территории ВВЦ здание общей площадью 1000 квадратных метров земельным участком для торгово-выставочного центра сроком на 50 лет с арендной платой в размере 1 рубля в год. Все необходимые реставрационные работы будут осуществлены самопровозглашенной Республикой Абхазия за свой счет. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации уже создано. Минэкономразвитие осуществит проведение переговоров с абхазской стороной и подписание соглашения по достижении договоренностей. Европейский Союз и Украина согласовали план поэтапного продвижения Киева к отмене визового режима со странами ЕС. Такая договоренность была достигнута на саммите ЕС-Украина в Брюсселе. Согласно плану, Украина должна качественно улучшить систему пограничного контроля, защиту проездных документов, а также привести в соответствие со стандартами ЕС политику в области миграции. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу вновь подчеркнул необходимость для Киева соблюдать все европейские нормы в области прав человека. На переговорах украинского президента Виктора Януковича с руководством Евросоюза обсуждались также сотрудничество в сфере энергетики и перспективы либерализации торговых отношений. В Германии до суда скончался подозреваемый в военных преступлениях Самуэль Кунц. Он был третьим в списке самых разыскиваемых нацистских преступников, составленном Центром Симона Визенталя.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. То, что в пенитенциарной системе Грузии сегодня существуют серьезные проблемы, ни для кого не секрет. Знают о них и члены оппозиционной партии «Наша Грузия. Свободные демократы», которые сегодня призвали министра по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи выполнить рекомендации Европейского комитета по предупреждению пыток в грузинских тюрьмах. В свою очередь, по приглашению грузинских адвокатов в Тбилиси приехала делегация Международной ассоциации адвокатов. Они сегодня посетили одну из тюрем в Тбилиси. Подробности в сюжете Мзии Парисяшвили.
В Гданской тюрьме номер 8 рамки обычных встреч между адвокатами и заключенными сегодня нарушила делегация Международной ассоциации адвокатов. В отличие от грузинских коллег, им не пришлось с ночи стоять у ворот тюрьмы и дожидаться своей очереди. Кела Николаишвили, представитель ассоциации адвокатов, рассказывает, как обычно происходит встреча с подзащитным.
Бумаги, которые заносят адвокаты, читаются представителями администрации. Дверь должен был открытым. Хотя сегодня, оказывается, также был момент, когда двери представители администрации закрывали. Они, наверное, думали, что эти гости войдут внутри, чтобы не смотрели, что двери открыты, и они ходят там и подслушивают. Уже не говоря о том, что 4 места должны пройти проверки, обыски всякие и такие условия, что... унижающее для человека и для адвоката.
То, что за 3 дня увидит в грузинских тюрьмах делегация Международной ассоциации адвокатов, она доведет до сведения Европейского комитета по предупреждению пыток, говорят грузинские адвокаты. Эта организация опубликовала последний доклад о состоянии в грузинских тюрьмах в июле. Особое внимание в отчете уделялось проблемам расследования по фактам избиения и бесчеловечного обращения с заключенными. Особо критикуется состояние в Гигутском исправительном учреждении номер 8 и Ксанском учреждении номер 7. Комитет критикует и Генеральную прокуратуру за многое. Осужденные лишены соответствующего медицинского обслуживания. Никто из служащих не несет наказания за неправильное обращение с заключенными и так далее. Рекомендаций всего 40, и речь в них идет о необходимости назначения долгосрочных свиданий заключенных с членами семьи и о плохих санитарных и бытовых условиях. Представительница партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Теа Цулукиани сегодня напомнила властям, что рекомендации Европейского комитета должны быть выполнены до января, однако власти, по ее мнению, только переполняют тюрьмы заключенными.
Грузия отличается большим количеством заключенных. По международным стандартам на 100 тысяч человек должно приходиться 150 заключенных. А в Грузии сегодня каждый 200-й сидит в тюрьме. И это результат политики «всех в тюрьму».
Тато Келбакиани, помощник председателя департамента по исполнению наказаний, говорит, что основная часть рекомендаций выполнена. Отстроены новые тюрьмы в Ксане и в Гегуте, строятся помещения для долгосрочных свиданий в других тюрьмах. В то же время Тато Келбакиани обращает внимание на следующее.
Стандарт рознь. В Скандинавии для одного заключенного стандартной площадью в камере является 9 квадратных метров. Поверьте мне, многие страны Восточной Европы полностью не могут соответствовать этим стандартам. Для их удовлетворения требуется долгосрочная работа и реформирование. Но в основных требованиях, тех, что касаются прав заключенных, проблем нет.
Представители оппозиционных партий и НПО ставят под сомнение заявление властей о том, что права заключенных защищены. Если все так хорошо в тюрьмах, то почему нельзя убедиться в этом своими глазами, задаются они вопросом. Правом посещения заключенных в тюрьмах и правом мониторинга обладает только аппарат народного защитника, а в некоторых случаях и депутаты парламента. Но и в этом случае оппозиционные депутаты утверждают, что получить разрешение войти в тюрьму практически невозможно. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Следователи Скотланд-Ярда проверяют подлинность документов, опубликованных британской газетой «Санди Таймс» в канун 4-й годовщины гибели в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием-210. Из публикации следует, незадолго до гибели Литвиненко ФСБ получили из Росатома контейнер с радиоактивным полонием, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Вдова Александра Литвиненко-Марина и его друг, глава фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб, получили от неназванного источника в России копии трех документов, свидетельствующих о том, что в августе 2006 года машина одного из подразделений ФСБ в Ярославле была отправлена на Балаковскую АЭС в Саратовской области, где представителям ФСБ был передан контейнер весом в 3,4 килограмма полонием-210 для передачи научно-исследовательскому институту ФСБ. Среди опубликованных газет и копий документов – товарно-транспортная накладная, путевой лист и отрывной талон к нему. Копии документов были переданы Мариной Литвиненко и Александром Гольдфарбом, следователям Скотланд-Ярда, которые сейчас проверяют их подлинность. Если подлинность их будет доказана, это станет еще одним свидетельством причастности российской спецслужбы к гибели бывшего офицера ФСБ. О содержании документов в интервью «Радио Свобода» рассказывает Александр Гольдфарб.
Это копии документов, а суть этих документов заключается в том, что они документируют транспортировку некоего контейнера радиоактивного из атомной станции, которая называется Балаковская, в Москву. Эта станция принадлежит Росатому, то есть гражданской организации. А в Москве этот контейнер был сдан под расписку представителям ФСБ, а именно сотрудникам научно-исследовательского центра ФСБ, так называемого ЦНИИ-2 ФСБ. И если эти документы правда, то они показывают, что примерно за 2 месяца до того, как полоний впервые был обнаружен в Лондоне, контейнер с полонием был передан из гражданской системы Росатома в систему ФСБ. А перевозку этого контейнера осуществляла специальная воинская часть, которая базируется в Ярославле, и документы, собственно, составляют путевой лист для водителя, накладной товарный, из которой, в общем, достаточно однозначно следует из кодировки этого контейнера, что там находится полоний, произведенный в Сарове, в бывшем ядерном центре Арзамас-16. Совпадение маловероятно, на наш взгляд, что за 2 месяца полоний достаточно редкая вещь. Но это, конечно, косвенная улика. В этих накладных указана фамилия, по крайней мере, наверное, 8 человек. Шофера, офицера охраны и 2 сотрудников достаточно высоких на самой Балаковской атомной станции, которые, в общем, гражданские лица и которых можно найти. Главное сомнение, которое высказывается в отношении этих бумаг, это то, что никто из экспертов никогда не слышал о таком подразделении, которое называется «Главный резерв ФСБ». А именно к этому подразделению и приписана та спецмашина, которая, согласно накладным, перевозила груз. Главный резерв ФСБ, как утверждает наш источник, это сеть из нескольких воинских частей, положенных в разных стратегических таких местах России, где находятся так называемые склады специального хранения, где хранится оружие и оборудование для того, чтобы можно было в любой момент задействовать в случае необходимости. Но о нем действительно, судя по всему, никто из гражданских экспертов не слышал. А что думают спецслужбы, мы не знаем.
Говорил глава фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эхо Кавказа.
Сегодня у осетин начинается праздничная неделя. Один из главных общенациональных праздников, Джоргуба, посвящен святому Георгию, покровителю мужчин, воинов и путников. Об этом празднике рассказывает наш постоянный автор из Цхинвали Алан Парастаев.
Вечер 21 ноября с воскресенья на понедельник особый в календаре осетинских традиционных праздников. Это крайний вечер перед началом недели празднования Дней Уастеджи, или как ее еще называют, Дживаргуба. Уастеджи путем различных научных и религиозных обоснований так или иначе ассоциируется у осетин с христианским святым Георгием. Кто-то считает, что это один и тот же персонаж, святой, кто-то считает, что Уастеджи – арийский прообраз главного христианского всадника Копеносца. Но практически все сходятся в том, что окончание словно Уастеджи – Джи – это Дживар, то есть Георгий. Ночь перед Дживаргубой принято отмечать отдельно, как бы посвящать себя в сакральную для осетин неделю Дживаргубы. По ассоциации этот день часто и называют днем Уастеджи. У женщин, которых по осетинским преданиям Уастеджи жаловал особо, такое же особое мнение по поводу...
Говорят, Дёргова. А я знаю, что Дёргова 23-го.
А сегодня тогда что за праздник?
Голтергерденг. Это делают не вон.
Повстречавшийся мне старый знакомый хитек, постоянный прихожанин православной церкви.
Дёргова начинается с вечера 22-го и продолжается до начала рождественского поста.
А какое-то есть противоречие между тем, кто празднует, как празднует в народе Дёргова и как он трактуется в церковном?
Вообще праздник делится на две составляющие. Мистическая – это что такое? Это богослужение в церкви. И утром все люди встают, идут в церковь и молятся Богу. После этого накрывают трапезу и уже празднуют друг друга. Это веселье, это праздник. Но в местах, где была утрачена христианская традиция, была, а конкретно я говорю про Осетию, то первая составляющая, культовая, мистическая, она утратилась. Но вторая составляющая, вернее традиция, она осталась. Я бы хотел, чтобы церковные праздники, а практически все праздники осетин, они в церкви празднуются по церкви, то есть это одни и те же праздники, то я бы хотел, чтобы возобновилась и упрочилась древняя традиция, когда утром осетины приходили в церковь, молились Богу без возлияний, без выпивки, а истинно душой.
Так говорил православный христианин хитак Алан Парастаев специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Соблюдение правил судоходства инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам самопровозглашенной Республики Абхазия и российские пограничники проверяют регулярно. В курортный сезон, когда маломерных судов в прибрежной зоне сотни, а значит потенциальных нарушителей больше, совместные рейды проходили почти каждую неделю. Сейчас же в море куда меньше туристов, но больше браконьеров. Вместе с инспекторами и пограничниками в рейде побывал наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
По завершении курортного сезона количество маломерных судов заметно сократилось, но в море по-прежнему выходят десятки лодок и баркасов, ведь в самом разгаре осенняя путина. Промыслом в акватории республики занимаются крупные рыболовецкие компании, но и рядовые граждане сами не прочь поймать килограмм-другой свежей ставриды или барабульки. Однако далеко не все имеют необходимые документы. Вот что рассказывает начальник Государственной инспекции по маломерным судам Абхазии Тенгиз Басария.
Он должен иметь соответствующие документы, он должен вовремя пройти техосмотр, он должен с собой иметь в кармане, что эта лодка ему принадлежит.
Провести свободное время с удочкой в руках могут все, при этом наличие разрешительных документов – обязательное условие, но отсутствие талона техосмотра или справки о регистрации в органах ГИМС Абхазии для некоторых рыболовов не является весомым аргументом. Таких нарушителей инспекторы называют браконьерами и самоубийцами, так как они выходят в море на технически неисправных лодках, говорит Тенгиз Басария.
Лодки очень дряхлые, которые не соответствуют, чтобы они на море выходили в аварийном состоянии.
На море действуют те же правила, что и на суше. Здесь свои трассы, свои водители и пассажиры. Во многом их безопасность зависит от судоводителя. По их вине только в прошлом году у берегов Абхазии произошло 7 столкновений. Из них 2 факта закончились трагедией. 2 находившихся на борту человека погибли. В ходе разбирательства выяснилось, что у владельцев маломерных судов не было документов, а ЧП произошло из-за их невнимательности.
Водителям-то на трассе нельзя же без документов выходить. То же самое, поскольку у нас на море становится все теснее, так что люди должны иметь хотя бы удостоверяющие то, что эта лодка им принадлежит.
Нарушителями правил судоходства являются владельцы маломерных судов разного типа. Летом это катамараны, прогулочные теплоходы и яхты. А сейчас в поле зрения участников рейда попадают незарегистрированные баркасы и различные шхуны. Среди самых типичных нарушений – выход в море на аварийных плавательных средствах. Одну такую лодку инспекторы обнаружили в Сухумской бухте.
Это же безобразие, слушайте, вот без номеров, его техническое состояние аварийное. А вот, смотрите, до берега очень далеко, если с вами тоже, вы сами себя губите.
Маршрут рейда пролегал вдоль западного побережья до города Гагра. И чем ближе был конечный пункт, тем чаще фиксировались нарушения. В районе поселка Мюсера моторная лодка не подчинилась требованиям остановиться и представить документы. Вместо этого маломерное судно на полной скорости рвануло к берегу. Пограничники и инспекторы были к этому готовы и быстро организовали преследование. Нарушителей настигли на берегу. Оказалось, что у них были в порядке все документы, за исключением прав на управление лодкой. Скорее всего, поэтому они попытались скрыться. Владельцу судна инспекторы сделали строгое предупреждение.
Мы, наоборот, хотим вам помочь, чтобы был порядок на море.
Участники рейда проверили всех, кто в этот день вышел в море порыбачить. Пограничный катер раз за разом пришвартовывался рядом с баркасами для проверки документов. Рыбаки жаловались на отсутствие клева, а вот инспекторам везло. Они обнаружили ни одного нарушителя. И все же, по сравнению с прошлыми годами, их стало заметно меньше. Значит, польза от таких профилактических мероприятий очевидна. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Участники вооруженного грузино-осетинского конфликта в составе юго-осетинского ополчения сегодня оказались ненужными своему обществу. К такому выводу пришли собеседники нашего корреспондента Жанны Тархановой, которые сами в качестве ополченцев прошли эти вооруженные события.
Юго-осетинские ополченцы, пожалуй, относятся к наиболее социально незащищенным слоям населения. Иных уже нет, да и о живых, как выясняется, забыли. В условиях экономической нестабильности и полного отсутствия каких-либо программ реабилитации многие спиваются. Говорят, что были и случаи суицида. Пессимизм и отчаяние стали преобладающими настроениями в этой среде, что является, как утверждают психологи, неизбежным следствием посттравматического синдрома. Ситуация усугублена тем, что в мирной жизни бывшие бойцы оказались ненужными обществу. Ветеран ополчения Тамерлан Татаев считает, что он, как и многие его боевые товарищи, лишен правовой помощи со стороны государства. По его мнению, необходим закон о статусе добровольца, принимавшего участие в боевых действиях. Валерий Тидеев в 2001-2003 годах возглавлял Министерство обороны Южной Осетии. Он вспоминает, что начиная с 1989 года в военном Цхинвале очень трудно было понять, кто воевал, а кто просто находился в городе. Ополчение формировалось стихийно, по принципу района, двора. Как таковой общей координации не было, и добровольцы воевали самостоятельно, небольшими группами. Определить статус защитника Отечества должны, по его мнению, правительство и парламент.
Люди ломаются уже. Если еще у нас будет третья такая война, то я думаю, у нас никто там не останется. Потому что больше ценят тех, которые убегают с поля и потом на готовое приходят снимать сливки. Люди уже смотрят на это несправедливость, уже по-другому к этому вопросу подходят.
Полагает Тидеев. Участник обороны Цхинвала Ацамас Харебов, рассуждая, почему правительство Кокоиты не занимается социальной защитой добровольцев, приходит к выводу, что...
Там не нужны люди, которые действительно были патриотами, действительно личности, которые могут сказать свое слово прямо в лицо кому угодно.
Известны, мягко говоря, нестандартными методами решения конфликтных ситуаций, Союз защитников Отечества мог бы обратить внимание на незавидное положение ополченцев, но пока этого не происходит. Бывший военнослужащий Министерства обороны Южной Осетии Григорий Засохов объясняет, почему.
Это кучка каких-то отдельных людей, и они выступают имени всех защитников Отечества. Они других не считают, кроме себя, защитниками Отечества. А есть те, кто сделали эту организацию для себя.
Эксперты уверены, что мечты ополченцев об официальном статусе несбыточны. Дескать, узаконенные в правах бойцы могут стать влиятельной силой, способной конкурировать с государственной властью. Да и зачем обществу новые защитники, когда герои на все времена у него уже есть? Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
А сейчас социальный репортаж из Сухуми. Жизнь одной из улиц абхазской столицы омрачена множеством коммунальных проблем. Отсутствием воды, проблемами с электричеством, разбитой дорогой. Жители уже писали президенту самопровозглашенной республики Сергею Багапше, однако никакого ответа не получили. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Мариана Котова.
Улица Дагестанская – живописнейший уголок абхазской столицы. С нее открывается великолепный вид на Сухум. И жить бы не тужить владельцам домов, но банальные коммунальные проблемы ежедневно портят им настроение и отнимают здоровье. Разбитая дорога, постоянно отключенное водоснабжение, гнилые электрические столбы, готовые рухнуть в любую минуту, отсутствие мусорного контейнера и так далее. Жительница Дагестанской Заира Сакания лично относила письмо президенту с просьбой обратить внимание на их проблемы, но реакции пока нет, говорит Заира Сакания.
Особенно дорога нам очень волнует. Неоднократно мы обращались за эту дорогу. Лично я с этим письмом ходила к президенту, заявление было принято. Ну, точно он подписал, это точно. Но на это письмо ничего, никакого ответа больше нет. Письмо наше исчезло.
Главная беда, по признанию жителей улицы, разбитая дорога. Они неоднократно своими силами засыпали ухабы. Но сегодня косметическим ремонтом отделаться уже нельзя. Необходим капитальный ремонт дороги. Тем более, что ведет она к лицею-интернату и поэтому является весьма оживленным местом, говорит местный житель Гурам Сакания.
Мы надеялись, интернат ремонт сделают, а дорогу тоже сделают. Вроде бы разговоры шли, что дорогу тоже будут делать. Не дорога, ничего, то, что было, тоже испортили. Пока ремонт шел, тяжелые машины отсюда проезжали, все поломали, разбили, раздолбали и так остались.
Но если отсутствие хорошо заасфальтированной автомагистрали проблема не смертельная, то гнилые электрические столбы вполне могут стать причиной трагедии. Жительница дома номер 10 Ольга Лопухова ежедневно провожает и встречает детей со школы в постоянном страхе, что трухлявая деревяшка, которая держит высоковольтные провода, рухнет, когда малыши будут играть на улице, говорит Ольга Лопухова.
У меня дети, да у всех у нас здесь дети, каждый день ходят в школу, мы все боимся, что вот сегодня-завтра этот столб рухнет у кого-нибудь. И особенно, когда ветер, когда дождь, это просто невозможно. Я детей выхожу, встречаю из школы, потому что просто опасаюсь за их жизнь.
По словам специалистов, стоимость одного бетонного столба около 4 500 рублей. Но не только опоры здесь отслужили свой век. Со старых проводов уже давно лохмотьями слезает изоляция. Любой, даже короткий моросящий дождь вызывает замыкание, а значит и отключение электричества. Из-за ветхости оборудования даже проведение ремонтных работ здесь становится проблемой, говорит еще один житель улицы Дагестанская Аполлон Эсартия.
Мы обращались к электрику, за электриком звонили, приходили, но никто не рискует туда подниматься. А на них обижаться не надо, потому что она гнилая, как он поднимется? Надо обязательно какую-то помощь, чтобы оказали, что пока трагедия не получился.
И, наконец, последняя, но отнюдь немаловажная проблема – отсутствие мусорного контейнера в этом районе. Людям приходится относить с собой мусорные пакеты в город, говорит Заира Сакания.
10-20 лет мы уже проживаем, с этим мусором мы ходим сами, внизу ходим. Вы видите, где мы живем. С мусором можно ходить, обращаюсь с такой просьбой, чтобы нас увидели, чтобы нам помогли.
Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд» из «Сегодня из Ростова». Наш постоянный комментатор Владимир Голышев рассуждает на тему культурных символов.
У каждой страны есть символ. Чаще архитектурный. Тадж-Махал, Биг-Бен или Эйфелева башня. Реже скульптура. Статуя Свободы в Нью-Йорке или Христа в Рио-де-Жанейро. Подвижная скульптура Тамар Кюиситадзе в Батуми имеет все шансы стать символом Новой Грузии. Так же, как исполинский император Петр, работа другого грузинского мастера, уже стал символом России, хотя его никто об этом не просил. Изваяние это появилось в Москве в 1997 году. Торчало оно, как волосок на лысине, чужое, неуместное, нелепое. А вокруг кипела пестрая, лохматая московская жизнь, в которой не было ничего вертикального, ничего питерского. Пример Дон Жуана нас ничему не научил. Дурными предчувствиями никто тогда не мучился. Но магия бронзы оказалась покруче каменной. Статуя командора погубила только одного самоуверенного нахала. Переодетый в русского царя Христофор Колумб подмял под себя целую страну. В Москве, как и предсказывал Церетели, у руля стал питерец в смешных панталонах. Страну обесцветили, причесали, нанизали на неумолимую вертикаль власти. Исполнилось все. Золотой свиток обернулся планом Путина. На авантюры вроде колумбовской полетели бюджетные миллиарды. А потом на бушприт корабля присела маленькая бронзовая птичка и зачирикала: «Модернизация, модернизация». Этой осенью, чтобы окончательно испортить настроение Юрию Лужкову, заговорили было о демонтаже или переносе зловещего изваяния. И выяснилось, что дешевле Москву перенести на другое место. Все, прирос. Не выкорчевать его теперь из страны, которую забронзовевший питерец сотворил по своему образу и подобию. Скульптурная группа в Батуми тоже не так безобидна, как может показаться. Давайте взглянем на нее придирчиво и прикинем, чего можно от нее ожидать. Первое, что бросается в глаза, она подвижная. Значит, застой Грузии не грозит. Она стальная. Металл деловой, конкретный, современный. Неунылая бронза многопудия. Плюс зазоры между пластинами. Значит, наполовину скульптура из воздуха. Пряного, йодистого, батумского. И еще она чертовски хороша. Не знаю, в какое место Бог поцеловал автора, но у нее получился подлинный шедевр. Большая редкость по нынешним временам. Причем шедевр этот обошелся Батумской казне в сумму, которая способна вогнать в ступор нашего брата-россиянина. 5 тысяч долларов. Гайка от Лексуса. Смеются над незадачливыми грузинами российские патриоты, выковыривая зубочисткой волокна мраморной говядины. Значит, не видать Грузии роскошной жизни. Ни тебе грамотно распиленных китайских трубопроводов, ни газпромовской иглы в одно место, ни зимние олимпиады под пальмами, разве что летние. Так и будет Грузия на медные деньги горе мыкать, нетбуки первоклашкам раздавать, мостить дороги, ставить пешеходные мостики, разводить в аквариумах экзотических полицейских рыбок. И любить. Скульптура же называется «Любовь». Мужчина и женщина тянутся друг к другу и становятся той самой единой плотью, о которой писал апостол Павел. Великое искушение увидеть в этом намек на скорое решение территориальной проблемы. Ну, якобы Грузия воссоединится. Но лучше грузинам об этом не думать. Просто любить. Той любовью, о которой писал апостол. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Если у Грузии будет любовь, будет все.
Это был «Взгляд» из Ростова Владимира Голышева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.